Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях адвокат, председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Завтра, 26 июня, сторонники экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского будут отмечать его юбилей. Михаилу Борисовичу исполнится 45 лет. Уже известно, что пикет в его поддержку завтра пройдет на площади Революции в Чите, возможно, и в Москве, и в других городах России. А поздравить его с днем рождения сможет каждый россиянин. Загляните в интернет. Мы сегодня не будем поздравлять Михаила Ходорковского с днем рождения, будем немножко суеверными. Это плохая примета поздравлять накануне. Однако, учитывая тот факт, что адвокат Михаил Ходорковского Юрий Шмидт сегодня смог прийти к нам в петербургскую студию «Радио Свобода», мы посвятим наш очередной выпуск передачи «Время гостей» именно Михаилу Ходорковскому. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, ну, конечно же, первый вопрос у меня к вам такой. Какие последние известия о Михаиле Борисовиче Ходорковском, о ходе следствия, об условиях его содержания, о новом обвинении, как идет следствие вообще и что происходит, вы нам можете сообщить?
Условия содержания не изменились. Все эти полтора года, последние уже почти год и 8 месяцев, он находится в следственном изоляторе города Читы. С февраля прошлого года идет процесс ознакомления с материалами дела. Идет он через пень-колоду. Следствие в какой-то период неожиданно прекратило ознакомление на длительное время без объяснения причин. Сейчас Михаил Борисович, в общем-то, не спеша читает свое многотомное дело, встречается с адвокатами и работает, готовится к защите. Обвинение, о котором вы меня спросили, также не изменилось, оно осталось таким же безумным и таким же абсурдным. Его обвиняют по новому делу в том, что он похитил абсолютно всю нефть до единой, до последней бочки или барреля, как говорят сегодня применительно к английскому понятию, полностью, вот все, что добыл ЮКОС за 6 лет, все Ходорковский и его группа похитили. Но следствие считает, что это обвинение свидетельствует о высокой общественной опасности Ходорковского. С моей точки зрения, оно свидетельствует об умственной неполноценности следственной группы, ни о чем другом. Но я не буду касаться существа обвинения, здесь не место произносить защитительные речи. Просто я ответил на ваш вопрос о том, что сегодня происходит. Могу сказать, что впечатления о нем самом у меня совсем свежие. Я на прошлой неделе был в Чите. Держится он, как всегда, молодцом. Улыбается своей, надо сказать, неотразимой, по-моему, улыбкой. Вот. И на вопросы о самочувствии, о настроении всегда отвечает нормально.
А администрация следственного изолятора не предъявляла ему никаких новых, я имею в виду, там, ну, типа карцера или то, что было раньше?
Ну, известно, что в октябре месяце, когда как раз подошел срок, после которого можно обращаться за условно-досрочным освобождением, вдруг выяснилось, что Ходорковский, возвращаясь с прогулки, оказывается, не заложил руки за спину, за что и получил взыскание. Вероятно, посчитали это вполне достаточным основанием для того, чтобы человек не пытался обратиться с ходатайством о досрочном освобождении в суд, и с тех пор никаких придирок к нему нет.
Скажите, пожалуйста, конечно же, очень много было разговоров, как вы помните, о возможности обращения Михаила Ходорковского к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании. широко обсуждалась в интернете, о которой упомянул президент накануне в Германии, в Берлине. Вот могли бы вы подробно рассказать вообще об этой коллизии, что это такое, как это все выглядит, и с точки зрения законодательства, кто имеет право обращаться о помиловании с просьбой, могут ли обращаться родственники? Насколько мне известно, правозащитные организации не имеют права обращаться с такой поддержкой.
Вы знаете, по-моему, будет не совсем уместно, если я буду давать такую юридическую консультацию абстрактную, разъяснять закон. Тем более, что процедура помилования в нашем законодательстве очень слабо, я бы сказал, отрегулирована и допускает разные точки зрения. Но я не совсем понял, почему в том вопросе, который был задан президенту Медведеву во время пресс-конференции в Берлине и в его ответе, все журналисты усмотрели именно разговор о помиловании. Мы внимательно анализировали ответ Дмитрия Анатольевича, и, по-моему, в нем черным по белому написано, что вообще применение такой меры, как помилование, это нечто исключительное, и вообще надо использовать судебные процедуры в рамках российского законодательства. Вообще, Дмитрий Анатольевич, надо сказать, очень много хороших слов произнес за то время, когда он был избран президентом. Эти слова о необходимости борьбы с коррупцией, о необходимости бороться за независимость суда, это звучит как музыка. Мы его поддерживаем всячески в этом плане. И вот, собственно говоря, послушав Дмитрия Анатольевича, мы и приняли решение. То есть мы, это я пока говорю, команда адвокатов Ходорковского, рекомендовать ему обратиться в обычном порядке в суд по месту нахождения с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Мы подготовили такое ходатайство. Михаил Борисович его внимательно изучил. И, как мне показалось, хотя, в общем, он такого категорического ответа не дал, он решил воспользоваться своим правом, законным, предусмотренным и Конституцией, и законами России, подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Время для этого подошло. Он с лихвой отбыл положенное ему для обращения подобного рода. Ну и нам хочется верить, что, коль скоро наш президент провозгласил наступление эпохи законности и верховенства права, то суд рассмотрит это обращение непредвзято и освободит его, по крайней мере, от наказания по первому приговору. Хотя это не будет означать, что он сразу же выйдет на свободу, потому что ему избрана мера пресечения и по второму этому, как я сказал, совершенно безумному делу.
Спасибо, Юрий Маркович. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
С каким грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, Эфеева, имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях адвокат, председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Юрий Маркович, вот у меня сразу три вопроса, но я по очереди буду. Да, первый вопрос. Скажите, заявление такое в суд, да, то есть такая просьба о досрочном, условно-досрочном освобождении, оно не подразумевает, что человек, который пишет такое заявление, предполагает некое признание, ну, выражает некое признание своей вины и раскаяния?
Нет, не предполагает. Закон такого не требует. И в заявлении, которое написано, кстати, даже не от имени Ходорковского, а от имени адвокатов, ничего подобного нет. По закону Такое заявление может писать как сам осужденный, так и его адвокат. Ну, от адвоката признание вины тем более не требуется, как вы понимаете.
А в случае, если просьба о помиловании, например, президенту, это уже подразумевает все-таки или нет признание?
Ну, вы меня все-таки склоняете к тому, чтобы я давал юридическую консультацию. Нет, это тоже не подразумевает, потому что просьба, ходатайство, обращение, или как угодно можно назвать, к президенту с просьбой о помиловании, если оговаривать это какими-то еще дополнительными условиями, вот, обязательным признанием вины, раскаянием, может, возмещением ущерба и так далее, это, в общем, ограничит права не только самого человека, который обращается с такой просьбой, но и права президента, потому что Конституция предоставляет президенту право помилования и не говорит ничего о том, каким образом это право следует ограничить. Об ограничении и права обращающегося, и права президента.
Да, хорошо, у меня еще такой один вопрос. Простите, что я у вас юридическую консультацию провожу в данном случае. Мне просто интересно, могут ли правозащитные организации обращаться с такой просьбой к президенту о помиловании, или это могут обращаться только сам Михаил Борисович Ходорковский или его родственники?
Я могу сказать, что правозащитники, которые обратились с таким ходатайством, спрашивали мое мнение. Я сказал, что никакого запрета нет. Насколько мне известно, они на свое обращение еще ответа не получили. Посмотрим, что ответит администрация президента в этом случае, если не сам президент. Может быть, там будет написано, что с ходатайством о помиловании должен обращаться только сам осужденный. Я лично читаю закон и подзаконные акты, которые к нему имеются, и не вижу и такого ограничения также. Ну, какие-то юристы, а особенно, надо сказать, не юристы, а специфическая пресса типа «Приговор.ру», «Правда.ру» набросились на меня.
Ну, «Правда.ру» это известная, да.
Ну, да. Я считаю, что когда такого рода пресса выступает против, это как знак качества. Вот, обвинили меня в безграмотности, ну, это, собственно говоря, их дело.
Юрий Маркович, вчера и сегодня почти вот средства массовой информации России, в особенности в интернете, они сообщили о том, что со ссылкой на газеты «Ведомости» о том, что Михаил Ходорковский может быть освобожден уже в 2009 году, в случае, если Госдума примет поправки в российское уголовное законодательство в статью 72 Уголовного кодекса, согласно которому один день пребывания в СИЗО может приравниваться к полутора дням нахождения в колонии общего режима и к двум дням в колонии поселения. Ну, вот пишут, что Михаил Борисович провел уже в СИЗО свыше 3,5 лет. Если второе дело в его отношении, суд по которому не начался, закончится оправданием, то его срок с учетом поправки истечет в будущем году. Как вы относитесь? Это вообще непонятно. Закон что, может иметь обратную силу или как это понимать? Расскажите вообще, это инициатива Крашенинникова, знаете.
Ну, это вообще хороший вопрос, в котором сразу же несколько условий. Если.
Несколько вопросов.
Я бы и на один ответил, что не будем делить шкуру неубитого медведя, потому что если говорить о законопроекте, который внес председатель комитета Павел Крашенинников, то его еще надо принять. Вы знаете, какое-то время назад, в связи с вступлением президента Медведева в должность главы государства, по-моему, либерально-демократическая партия выступила с инициативой объявить амнистию, что, в общем-то, вполне уместно. Но тогда же Жириновский-младший, я забыл его фамилию, Голубев или какая-то птичья фамилия, Лебедев, Жириновский-младший мгновенно выступил, что не волнуйтесь, граждане, если даже и будет проект амнистии, то будет написан так, что Ходорковского это не коснется. Поэтому в хорошем проекте Крашенинникова могут быть такие изменения, которые как раз будут приняты именно для того, чтобы не скостить Ходорковскому даже один год, на который, согласно этому законопроекту, если он превратится в закон, он имеет право. Второе условие, второе «если», ну, это, я бы сказал, такое очень специфическое, если суд его оправдает. Мы, конечно, очень надеемся, если будет рассматриваться дело в строгом соответствии с законами России и международными нормами, если будут соблюдаться права обвиняемого, если будут соблюдаться все принципы справедливого судопроизводства, чего не было при рассмотрении первого дела, то никакого другого приговора, кроме оправдательного, быть не может. Но, знаете, сегодня даже вот моя фантазия так далеко не улетает, чтобы уже посчитать оправдание свершившимся фактом, и вот эти год и 8 месяцев, которые он находится под стражей по второму делу в Читинском следственном изоляторе, тоже индексировать применительно к соотношению с временем пребывания в колонии. Пока можно сказать так. Если этот закон будет принят, то 2 года, которые Михаил Борисович провел в предварительном заключении во время следствия по первому делу и первого судебного процесса, они превратятся в 3 года. Ну, с учетом того, что он бывал осужден к колонии общего режима, и тогда его общее наказание уменьшится с 8 лет до 7 лет. Но это все, знаете, еще пока написано вилами по воде, и говорить об этом всерьез нельзя. Хотя, сказать честно, законопроект мне этот очень нравится. И нравится он даже независимо от того, что он позитивно скажется на судьбе.
А почему? Почему? Объясните, пожалуйста.
Дело в том, что это мы, свободные люди, думаем, что есть 2 критерия оценки состояния человека на воле и в тюрьме, за решеткой. Люди, попадающие в места заключения, очень остро ощущают малейший нюанс, малейшую степень свободы. И вот если говорить о степени свободы, то, конечно, в колонии она значительно выше. Что такое вообще заключение в течение 2 лет в следственном изоляторе? Это вот камера, там сколько метров, неизвестно. Ну, его держали в достаточно приличных по сравнению со многими другими условиях, просто боялись нападок со стороны общественности. Но это 24 часа в сутки. Человек сидит в этой камере, 1-часовая прогулка и только развлечение в виде вывоза на судебный процесс, вызова к следователю или на свидание к адвокату. Все. Человек, находящийся в колонии, может хотя бы выйти и посмотреть на солнце.
На небо,
на небо.
Подышать
воздухом хотя бы по пути от спального барака к рабочему месту.
Да и потом работа там тоже помогает.
И в свое личное время. Ну, разумеется. И поэтому такой зачет, с моей точки зрения, он будет совершенно правильным. Ну, кроме всего прочего, это помогло бы заметно разгрузить места лишения свободы на сегодняшний день, переполненные сверх меры. Там столько сидит народу вообще неизвестно за что, когда на поверку начинаешь выяснять. Вот. И, может быть, это стимулирует и следствие, и суды быстрее рассматривать дела, если они хотят, чтобы назначенный срок соответствовал точно тому, какой определен по приговору. И, ну, во всех отношениях это и с правовой, и с такой человеческой точки зрения законопроект хороший. Я очень надеюсь, что он, то есть я, вернее, не очень надеюсь, я хотел бы верить в то, что он будет принят Государственной Думой и подписан президентом.
Некоторые правозащитники вообще заявляют, что не в 1,5 раза, а надо 2 раза, например, как вы считаете?
Ну, я не буду, знаете, такую математику сейчас, да. Я бы хотел, чтобы Михаила Борисовича освободили поскорее, это вам понятно, да? Поэтому я соглашусь и 2, и день за 3 тоже соглашусь.
Юрий Маркович, вчера, 24 июня, стало известно, что Следственный комитет при прокуратуре России предъявил новые обвинения по делу о хищениях в ЮКОСе и легализации денежных доходов, в частности, директорам тульских фирм Юрию Волкову Анне Тучкиной и автогонщику Владимиру Сорочинскому. Им инкриминируется хищение и легализация 276 миллионов рублей. Я понимаю, что вы, конечно, не можете рассказать подробно о ходе этого следствия, потому что вы непосредственно к этому не имеете отношения и не являетесь их адвокатом. Но просто интересно, вот это что, продолжение такое? Как вообще, что можно ожидать? Дальнейшее такое будет развиваться событие?
Это уже не первое дело, которое возбуждено по событиям, произошедшим спустя длительное время после ареста Михаила Борисовича. К нему это не имеет абсолютно никакого отношения, ни к нему, ни к его обвинению. Что там было на самом деле, я не знаю. Виновны ли эти люди, я не имею ни малейшего представления. Но если допустить, что там действительно есть основания для обвинения, ну, что можно сказать в таком случае? Вы знаете, когда обезглавили огромную компанию, вертикально интегрированную, состоящую из с которой было аффилировано огромное количество разного рода производств, то, естественно, на какое-то время наступил полный хаос. И каждый маленький руководитель стал действовать на свой страх и риск. И, конечно, может быть, там что-то и происходило, когда... То есть не исключаю такого, но еще раз повторяю, что это не имеет никакого отношения к обвинению Михаила Борисовича. Его даже никто об этом не пытался допросить и каким-то образом его привязать.
Юрий Маркович, ну, в целом, вот, знаете, у меня такой вопрос к вам. Почему власть сегодня вообще не заинтересована в завершении этого невероятного в современной российской истории дела? Чем вы это можете объяснить?
Вы знаете, до вступления в должность нового президента, когда слышал слово «власть», я мог поставить знак равенства «Кремль», и это охватывало все, и Государственную Думу, безвластную, абсолютно молчаливую, молчаливо-соглашательскую, и нашу судебную систему, тоже весьма зависевшую от Кремля и послушную ему. Сегодня мне хочется все-таки провести, может быть, я романтик и вообще не питаю иллюзий не по возрасту, но тем не менее мне сегодня хочется как-то сказать по-другому. Да, и об этом сказал сам Михаил Борисович. У него был один главный прямой враг, который и был, собственно говоря, мотором всего дела ЮКОСа, бывший заместитель главы администрации президента Путина Игорь Иванович Сечин, ныне вице-премьер правительства премьера Путина. Да, и сам Владимир Владимирович ненавидел и, вероятно, продолжает ненавидеть Ходорковского так, как он умеет. Благо, он признавался сам, что он человек злопамятный и прощает что-либо с трудом. Я очень надеюсь, что преследование ЮКОСа, по крайней мере, и преследование Ходорковского со стороны Кремля прекратится, и нас это устроит. Пусть это будет следствие и суд. Если это будет независимое следствие и объективный суд, они разберутся.
Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Интервью с исполнительным директором газопровода «Набукко», часть 2. Предвыборная кампания в Белоруссии. Сотрудничество США и России в борьбе с ядерным терроризмом по итогам встречи в Мадриде. Наука. Животные в большом городе. Часть 3. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. О продолжении нашей программы «Время гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве несколько человек обратились за медицинской помощью в результате аварии одного из поездов, которая произошла в тоннеле между станциями Владыкино и Отрадное Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Сообщается, что из-за механического повреждения состава произошло выделение дыма. В Беларуси десятки новостных сайтов разместили на своих страницах черные баннеры, протестуя против нового закона о СМИ. Закон был одобрен сегодня Нижней палатой белорусского парламента. Власти заявляют, что предпринимаемые меры призваны защитить общество от негативного влияния интернета. Российский футбольный союз и некоторые бизнесмены, поддержанные администрацией президента России, оплатили авиабилеты нескольким сотням, по некоторым сообщениям, тысячам болельщиков, желающих поддержать национальную сборную во время ее матча с командой Испании в четверг. Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам страны. Генеральная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил представитель Генпрокуратуры, гособвинение считает, что были допущены серьезные процессуальные нарушения. Прокурор подмосковного города Солнечногорск Николай Постовец и заместитель главы администрации района Максим Иноземцев арестованы по обвинению во взяточничестве. Активисты, запрещенные национал-большевистской партии, облили соком посла Латвии в России Андриса Тейкманиса во время его пресс-конференции в Москве.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Изумков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях адвокат, председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Мы говорим о деле экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, которому завтра исполняется 45 лет, о том, могут ли его помиловать или, наоборот, предъявят новое обвинение, о том, как идет разбирательство его дела, какой резонанс оно имеет в мире, о том, какие новые изменения в уголовное законодательство собираются принять в России, о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Семья майоров нам прислала, наши постоянные слушатели, уже свое сообщение. Постараемся поздравить Михаила Борисовича Ходорковского завтра. Старшее поколение семьи очень надеется дожить до того момента, когда удастся встретить его и Лебедева с цветами. Вот такое.
Спасибо вам.
Юрий Маркович, политические вопросы, как бы, интересно к вам задать. На самом деле, многие эксперты, и я беседовал с юристами и в Петербурге, и в Москве, и не только с экспертами, я имею в виду с юристами, в том числе, они надеются на то, что Дмитрий Медведев, как юрист, как представитель их сообщества, сможет изменить сторону либерализации российское законодательство. Вы как-то вообще в это верите? У вас надежды есть, или вы скептически к этому ко всему относитесь?
Ну, вы знаете, Виктор, я уже 70 лет живу и еще не помню, когда меня покидала надежда. Пожалуй, даже сейчас ее стало больше. Все-таки надежда есть. Дело в том, что, по-моему, Дмитрий Анатольевич осознает, что предыдущая администрация завела страну в очень тяжелый тупик по целому ряду направлений. Это так, только крики парадные и тяжелая техника, проходящая 9 мая, а фактически положение во многих сферах очень серьезное, и изменения просто жизненно необходимы для страны и для народа.
Ну, а в чем вы видите необходимость? Какие, вот, по вашему мнению, как вот известного юриста, известного адвоката, самые центральные, скажем так, вот, чтобы вы, на что бы вы обратили внимание, я имею в виду, на что вы надеетесь, что Дмитрий Анатольевич обратит внимание?
А он уже обратил. Я считаю, что он достаточно правильно обозначил основные болевые точки. И как юрист я в первую очередь обращаю внимание на то, что связано с преступлениями, с преступностью и с судебной сферой. Он сказал абсолютно, ну, то есть без цифр конкретных, да, собственно, конкретных цифр, вероятно, не знает даже президент Российской Федерации. Он сказал о масштабах коррупции, которая поразила страну. И что я уже отмечал, что для меня особенно важно, о том, что суд наш не является независимым, а, соответственно, не является ни объективным, ни справедливым, что на своей шкуре могли нашей страны, потому что многие великие люди прошлых лет говорили о том, что не так страшна тирания исполнительной власти, не так страшно бессилие власти законодательной, если есть справедливый и объективный суд, когда можно отстоять свои права честном, справедливом и состязательном процессе. Так вот, печальным достижением путинского правления было то, что наш суд весь стал, как метко кто-то сказал, басманным судом, и политический заказ стал господствовать в нашей судебной системе. И то, что Дмитрий Анатольевич не побоялся об этом сказать, вот это, пожалуй, вселяет действительно большую надежду.
Людмила из Смоленска нам написала: «Сочувствую, горжусь мужеством Михаила Ходорковского». Вадим, Москва, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста...
Здравствуйте, почему... Вадим.
Да, добрый день. Почему все наши вот демократы и такие беспомощные даже в отстаивании своих интересов? Вот чтобы поддерживать интересы вот к делу Ходорковского, разве не могут его друзья, которые на Западе, например, использовать средства массовой информации перед каким-нибудь важным событием? Вот сейчас будет совещание Россия-Евросоюз. В июле большая восьмерка. Но неужели нельзя как-то мобилизовать, какие-то обращения сделать через солидные газеты там, или через правозащитные организации? Вы ведь тоже это можете им подсказать отсюда. Ведь надо все время поддерживать к этому вопросу внимание и поставить вопрос, почему западные лидеры предают идеалы вот гуманизма в обмен на нефть.
Спасибо еще раз за ваш вопрос. Вопрос прекрасный. Ну, я не скрою, что в меру своих слабых сил я пытался оказывать какое-то влияние на западное общественное мнение и даже на мнение государственных деятелей Запада, тех, конечно, которые хотели со мной встречаться. Сегодня сложное положение, вы хорошо знаете, вдруг свалившийся на нас энергетический вопрос, резко возросшую зависимость от энергоресурсов, которые Россия поставляет на Запад. И, как мне кажется, это оказало очень большое негативное влияние на политиков сегодняшнего Запада в том плане, что они впервые за много лет существования, сосуществования Запада, скажем так, и Востока, и России, ощутили, что они больше зависят от России, чем Россия и Советский Союз когда-то зависят от них. Потому что когда было время огромных закупок зерна, время огромного заимствования у Запада кредитов, просто денег, потом технологий и так далее, то, конечно, Запад имел больше влияния и в гуманистической сфере больше влияния имел. Сегодня это влияние стало меньше. С одной стороны, можно порадоваться тому, что Россия обрела независимость в экономической сфере, но, с другой стороны, хорошо бы, чтобы это было сбалансировано со сферой политической и со сферой гуманитарной, потому что вот с правами человека в гуманитарной сфере у нас действительно много неблагополучного, а Запад на это как бы стал закрывать глаза.
Римма Васильевна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашему гостю. Извините, я подключилась попозже, поэтому не знаю имя отчества. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, в связи с тем, что Путин продолжает быть у власти и играет не последнюю скрипку, и Сечин тоже во власти, не могут ли они сыграть роль такую, что пока они у власти, Ходорковскому не видать свободы? Вот я пенсионерка, простой человек, но вот я убеждена в этом, что пока эти люди будут у власти, не будет Ходорковскому свободы, потому что они не могут понять, что человек умнее их, порядочнее их, может быть.
Спасибо. Мы, конечно, этот фактор со счета не сбрасываем. Он действует, но все-таки нам хочется верить, что определять климат во всех сферах нашей жизни в стране будет глава государства. А глава государства уж как минимум не заинтересован в преследовании Ходорковского. Это дело ему досталось по наследству. И, скажу откровенно, ему в любом случае, как бы он ни отреагировал официально, скажем, на пресс-конференции в Берлине после переговоров с госпожой Меркель, но слушать вопросы о Ходорковском, которые задают регулярно и поднимают на встречах, в том числе и саммитов, и встречи Большой Восьмерки, ему, наверное, неприятно, и отделываться какими-то общими фразами каждый раз тоже, то есть я поставлю себя на его место и думаю, что это было бы неприятно, и самое главное, непонятно зачем. Зачем он должен нести это бремя, когда, собственно говоря, как он и сказал, суд должен решить судьбу Михаила Борисовича Ходорковского, и самое главное, чтобы на этот суд не оказывалось давление, чтобы все было по закону. Нас это устроит.
Причем вопросы такие будут задаваться, видимо, постоянно на всех самых высоких совещаниях.
Ну, пусть хотя бы будут задавать вопросы. Я, правда, не очень уверен, что лидеры сегодняшнего западного мира все такого уровня, как госпожа Меркель. Что-то в Европе с лидерами сегодня не слишком хорошо обстоит, как мне кажется. Но, тем не менее, вопросы такие, безусловно, будут, и публикации будут, и протесты будут. И это естественно.
Евгений, Калужская область, пожалуйста.
Здравствуйте, студия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Маркович, значит, как бы Ходорковскому книги переслать? Вот у меня есть интеллектуальная биография Петра Струва, это самый большой у нас получается наш в 20 веке.
Это Пайпса, нет?
Да, да, да.
У меня тоже есть, мне он лично подарил.
Вот, вот, вы понимаете, вы читали, да?
Ну, я не могу сказать, что я прочел оба тома.
Подождите, итак, Петр Струва, например, попал в гестапо в 41-м году, ему было 71. Вот, он без книг он не мог, вот, ему не давали. Когда перевезли из Белграда в Грац, он добился. Как? Немецкая фамилия, по-немецки отлично говорит. Он взял историко-коммунистической партии на немецком языке, прочитал. Ага, значит, ренегат продали до рабочего класса. Добился встречи с начальником тюрьмы. Его выпустили. Как вам переслать?
Вы знаете что, если вы заглянете на сайт www.khodorkovsky.ru, там есть адрес следственного изолятора Читы, и вы можете поставить, только не делайте на книгах никаких надписей дарственных, потому что иначе их не примут. Но вообще я вам должен сказать, что Михаил Борисович читает такое количество вообще литературы и периодики. Он выписывает более 100 наименований периодики. Масса людей, масса писателей, которые посылают ему свои книги. То есть он, дай бог, когда выйдет из тюрьмы, он оставит в наследство великолепную библиотеку, которая, может быть, будет сравнима с библиотекой Лубянки или нашей Шпалерки, когда весь конфискат в старые советские времена при обысках находили литературу, которую считали антисоветской, они забирали в эти библиотеки. Мне рассказывали бывшие зэки, что там можно было почитать такие книги, которые на воле было не найти. Но это уже такой шутливый ответ. А так, спасибо вам.
А книги по весу вообще не идут, как вот по ограничению посылок? Они не входят в, ну, то, что можно присылать, можно не присылать вот заключенному определенные какая-то... Или сейчас ограничений уже не осталось?
Ой, вы знаете, это было в советское время? Я боюсь, что я сказал произнес какую-то крамольную мысль. Какой-то период так было, да, но... Позор на мою седую голову.
Нет, на этом сайте, Юрий Маркович,
там разъяснение...
на сайте написано, да. Что можно присылать, сколько, в каком объеме,
да,
и так далее.
Разъяснение получить было. Будет можно, да. Что-то у меня сейчас выскочило из головы.
Владимир Чебоксары, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый вечер.
Я тоже считаю наивным ожидать, что они перестанут преследовать Ходорковского. Эти люди делают свой бизнес на том, что производят для себя врагов. Они на этом и самоутверждаются, и себе жизненное пространство. Я не исключаю, что и Ходорковского они хотели сделать так же, как Березовского, чтобы он убежал на Запад, и вот он там из-за границы был таким страшилищем, как Березовский. И Березовского они так же сделали, и других людей они так делают. Я это на своем опыте знаю. Меня пытались сделать угонщиком самолета, террористом, придурки.
Спасибо вам за вопрос. Вы правы, безусловно, в одном. И это легко, кстати говоря, доказывается. Это не просто голословное утверждение. Действительно, Кремль путинского периода мечтал о том, что Ходорковский уедет в эмиграцию. Ведь они специально посылали ему одну за другую как бы черные метки. Сначала арестовав Алексея Пичугина, потом арестовав Платона Лебедева. Ведь Лебедева арестовали в начале июля 2003 года, а Ходорковского только 25 октября того же года. Хотя Генеральная прокуратура, арестовав Лебедева, сразу же опубликовала на своем сайте постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, по которому только идиот не мог понять, что здесь оставлено место для Ходорковского. Я бы сказал, что в этом и состоит, может быть, подвижническое служение Михаила Борисовича Ходорковского, в том, что, зная, что ему не избежать суда, после ареста Лебедева он мог его избежать только одним способом, оставшись на Западе, он отказался это сделать. Он предпочел судьбу политзаключенного судьбе политэмигранта. И, может быть, огромное количество симпатизирующих ему людей понимают действительную значимость этого его поступка и поэтому ему сочувствуют.
Михаил Михайлович, Москва, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Ходорковского пытаются выдать за политического заключенного? Ведь он сидит за криминальные свои проделки.
Вы закончили?
Да.
Угу. Вы можете считать его кем угодно. Давайте только я вам задам встречный вопрос. А вы можете объяснить, чем Ходорковский отличается, скажем, от Абрамовича? Чем Ходорковский отличается от Вексельберга, от Потанина, от тех людей, которые составили свое состояние в 90-е годы? Почему они не сидят? Почему они, вернее, разъезжают на яхтах, покупают дворцы за границей и приходят в гости к господину Путину, чувствуя себя вольготно? А сидит один Ходорковский. Он что, самый страшный расхититель, а все остальные ангелы с крылышками? Вас хотя бы это не настораживает, не заставляет, не пробуждает вашу мысль? Значит, я боюсь, что у меня нет времени рассказывать обо всем, что сделал Ходорковский, за что и заслужил ненависть власть имущих, как он спонсировал оппозиционные партии, как он, причем открыто и не таясь совершенно официально, как он выдвигал свою программу, политическую программу, и как он отказывался идти на многие сделки и отказывался, прошу прощения, приносить требуемые от него наверху деньги. То, что носят в больших количествах все бизнесмены, напуганные, тем более после ареста Ходорковского. Вот, собственно говоря, именно это и дает мне право, причем с глубоким знанием материалов дела, дает мне право говорить о том, что, и не только мне одному, говорить право, что это политический заключенный.
Деньги на кремлевские проекты различные.
На кремлевские проекты и на проекты кремлевских бонс отдельных.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Маркович, хочу добавить еще. Михаил Борисович отличается от этих людей, перечисленных вами, порядочностью.
Согласен.
Порядочность – это первое. И второе – у него есть совесть и честь. Это самое главное. И еще один вопрос к вам. Почему все-таки не подать вам президенту о помиловании Ходорковского? По одной простой причине даже. Тогда решится все. Да? Что именно?
Спасибо вам за такой вопрос. Я скажу одну вещь, на которую, в общем-то, может быть, где-то даже не уполномочен. пока президентом был Путин, вопрос о подаче Ходорковским ходатайства о помиловании был исключен на 100%, то есть никогда в жизни он к нему бы не обратился. Хотя мы не обсуждали подобного обращения к президенту Медведеву, но вот где-то для себя, в глубине души, где-то наблюдая за отношением Михаила Борисовича к действиям нового президента, ну, я не ручаюсь за то, что я бы в какой-то момент не порекомендовал ему и не сказал бы, что это возможно. Это он обратился бы не к своему гонителю, а к человеку, который просто обладает высшей властью в силу закона. Но, повторяю, это мои рассуждения на этот счет. Мы с Михаилом Борисовичем в таком аспекте вопрос не обсуждали.
Валерий, Химки, пожалуйста. Юрий Маркович, у меня к вам другой вопрос. Скажите, вот очень интересно, вот то, что говорили о Владимире Путине. 6 мая, буквально в последний день, можно сказать, своего президентства, он подписал закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Этот закон очень вызвал и вызывал, и проект этого закона вызывал очень негативную реакцию адвокатов, всех российских, большинства российских адвокатов. В чем здесь вообще, вот расскажите, что такое в этом законе вас беспокоит, и что это, почему вообще, как вы думаете, он подписал именно в последний день?
Да, он подписал не только в последний день, но и в последний вечер перед уходом из
Кремля. За несколько часов, по-моему, да.
Да, потому что в Думу, доставленный фельдсвязью, этот законопроект принят в 21 час 17 минут. Учитывая расстояние от Кремля до Думы, можно представить себе, что это было сделано, так сказать, достаточно поздним вечером. Ну что, прощальный привет адвокатуре, которую, собственно, Путин, как я понимаю, не терпел и во время своего пребывания на посту президента. И напоследок, возможно, предполагая, что его преемник никогда подобной гадости не подпишет, он в спешном порядке заслал этот указ. По этому закону, да, сделаю небольшое отступление. Надо сказать, люди, вот там живущие в заоблачных высотах, которых мы видим в основном с экранов телевизоров, они почему-то уверены, пока они у власти, что им самим адвокаты никогда не понадобятся. Жизнь показывает, и даже жизнь вот нынешних поколений, достаточно молодых еще людей, показывает, что это серьезная ошибка. Когда-нибудь те, кто сегодня инициирует гонение на адвокатуру, пытаясь превратить ее в придаток Минюста, в орган, подчиненный исполнительной власти, когда-нибудь об этом жестоко пожалеют. Потому что состязательный процесс и реальная защита прав человека возможны только, когда адвокатура действительно независима, как независим суд. И только тогда это будет действительно защита прав, а не имитация, подобная тому, что было в советские годы. Это не означает, что я произношу какую-то апологию вообще адвокатуре и говорю, что на фоне всего остального в нашем обществе это организация, не имеющая недостатков, состоящая там из одних святых и весьма достойных людей. Мы тоже порождение того же самого совка. Мы несем на себе все те же самые родимые пятна, и в нашей среде хватает и негодяев, и рвачей, и других нехороших людей. Но мы же говорим сейчас об институте как таковом. И, естественно, если адвокатура будет стоять твердо на ногах, если она будет независима, она будет как раз избавляться и очищаться от всего, чего в ней не должно быть.
А в чем основные недостатки, по вашему мнению, вот этого закона? Ну, вы хотели сказать об этом.
Да, ну, главное, пожалуй, собственно говоря, две вещи. Первое, это то, что вопрос о лишении статуса адвокатов по представлению разных органов и, может быть, исполнения наказаний, следственных органов и других, может решаться не адвокатским сообществом, как это происходило до сих пор, причем адвокатским сообществом, с участием в квалификационных комиссиях при адвокатских палатах, с участием представителей законодательной власти, представителей исполнительной власти, судей и так далее. Но, тем не менее, все-таки это были органы адвокатского сообщества, где подавляющее большинство были адвокаты. Сейчас предлагают решение вопросов по таким представлениям передавать в суды. Ну, а знаете, если бы мы были гарантированы от того, что это независимые суды, по-настоящему независимые суды, может быть, это было бы вполне и допустимо. Но пока еще мы только в качестве лозунга достижение независимости суда представляем. Ну и второе, это посягательство на адвокатскую тайну. Это право чиновников практически знакомиться с адвокатскими досье, получать ту информацию, которая передается клиентам адвокату исключительно на конфиденциальной основе, и что и составляет самую суть защиты, потому что если клиент не может верить своему адвокату, если клиент не может быть уверен, что его переговоры, передаваемые им документы составляют профессиональную тайну, то, знаете, о полноценной защите и речи быть не может. Мне хочется думать, что этот законопроект все-таки будет отвергнут, и, может быть, даже, надеюсь, Дмитрий Анатольевич отзовет его, поскольку это совершенно не вяжется с объявленным им курсом.
Еще успеем, Олег, Москва, очень коротко, пожалуйста.
Очень коротко. Вы сказали, что задали такой риторический вопрос, чем Ходорковский отличается от других олигархов. В связи с этим прокомментируйте такую легенду, что на приеме у Путина все олигархи в свое время пришли в костюмах, тройках и при галстуках. А Ходорковский пришел, ну, в таком приличном, конечно, но более вольном одеянии.
И что именно спасибо, тогда, Олег, что... спасибо, извините, пожалуйста, мы уже не успеваем ничего комментировать. Спасибо, Юрий Маркович.
Я коротко отвечу.
Очень буквально полминуты.
Да, такой случай действительно был. Вот этим он отличается, но в лучшую сторону, с моей точки зрения. Это был неофициальный прием.
Спасибо, Юрий Маркович, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был адвокат, председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы «Правозащитная организация» подведет Андрей Шароградский. Простите. Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о ситуации в Ингушетии. Сессия ПАСЕ обсуждает судьбу мигрантов в европейских странах. Дмитрию Медведеву представлен план борьбы с коррупцией, разработанный представителями малого и среднего бизнеса. Архиерейский собор Русской Православной Церкви продолжается в храме Христа Спасителя в Москве. Скончался выдающийся хоккеист Виктор.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информации.